Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из самых часто задаваемых вопросов о вере звучит так: если и неверующий может быть хорошим, порядочным человеком, то зачем тогда нужна вера в Бога? В этом вопросе пересекаются много важнейших тем христианской жизни, как связаны между собой религия и нравственность, что такое вообще духовная жизнь, как на нее настроиться, и, может быть, самый фундаментальный вопрос – кто такой человек с христианской точки зрения? Как над этими темами размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем как раз с одного из таких авторов – с эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Эссе заглавлено «Человек или кролик?».
«Разве нельзя быть хорошим человеком и без христианства?» – нередко спрашивают люди. Об этом меня попросили написать, и я пишу, но начну я немного издалека. Вопрос поставлен так, словно вы думаете: «Мне все равно, кто прав, христиане или материалисты. Мне все равно, каково мироздание. Я хочу правильно и счастливо жить и выберу не то, что верно, а то, что полезно». Честно говоря, мне такой взгляд понять трудно. Человек, среди прочего, тем и отличается от животных, что ему хочется знать, какова действительность не ради пользы, а просто так, ради знания. Когда же ему этого не хочется, он по-своему ниже человека. В сущности, я и не верю, что у кого-нибудь из вас нет этого желания. Наверное, вы слишком часто слышали от глупых проповедников, что христианство все у вас уладит, и забыли, что оно не патентованные таблетки. Христианское вероучение сообщает нам некие факты, и если они не верны, ни один честный человек не вправе им верить, как бы они ни помогали. А если верны, всякий честный человек верить в них обязан, даже если помощи от них нет». Когда мы это поймем, мы поймем и другое. Если христианство истинно, просто не может быть, чтобы приверженцы его и противники были одинаково оснащены для хорошей и правильной жизни. Представьте себе, что вы хотите помочь дистрофику. Не зная медицины, вы его плотно накормите, и он умрет. Нелегко действовать в темноте, и христианин и неверующий могут желать ближнему добра. Но один считает, что люди живут вечно, созданы Богом, и лишь в Боге находят истинную и прочную радость, а другой считает, что они – случайный плод слепой материи, что живут они лет 70, счастье их зависит от комфорта, удовольствий и тому подобного. А все на свете – аборты, вивисекция, законодательство, воспитание – хорошо или плохо, только в зависимости от того, способствует ли оно такому счастью. Во многом эти два человека согласятся. Оба считают, что людей надо лечить, кормить, одевать. Но рано или поздно разница в вере начнет сказываться. Например, материалист просто спросит, лучше ли от этого большинству. А христианин может сказать, если и лучше, мы против, ибо это несправедливо. И вечно, всегда их будет разделять черта, четкая как меч. Для материалиста нация, класс, цивилизация важнее человека, так как дней наших 70 лет, а при большей крепости 80. Псалом 89, стих 10. Сообщество же может продержаться гораздо дольше. Для христианина человек важнее всего, ибо он живет вечно, и перед ним цивилизации и расы просто однодневки. Христиане и материалисты по-разному видят мироздание. Прав кто-то один, а тот, кто не прав, неизбежно станет действовать по закону своего ложного мира, и при самой доброй воле помощь его будет ближнему в погибель. При самой доброй воле. Значит, он ни в чем не виноват, значит, Бог, если он, конечно, есть, с него не спросит. Но ведь нас волновало не это. Я не верю, что вы готовы действовать в темноте всю жизнь, сея несметное множество зол, если за себя вы спокойны. Не верю, что вы, мой читатель, пали так низко. Если же пали, и для вас найдутся доводы. Не думайте, что вопрос в том, может ли кто-нибудь быть хорошим без христианства. Перед каждым из нас стоит другой вопрос – могу ли я? Все мы знаем, что вне христианства были хорошие люди, скажем, Сократ и Конфуций, которые о нем не слышали, или Джон Стюарт Милль, не веривший в него. Если христианство истина, люди эти пребывали в честном неведении или в честном заблуждении. Если воля их была так добра, как мне кажется, ведь я, что ни говори, не знаю тайны их сердец. Мы вправе верить и надеяться, что Бог в своем милосердии сумел исправить и предотвратить зло, которое они причинили бы по неведению и себе, и тем, на кого они влияли. Но вы, задавший мне этот вопрос, в ином положении. Если бы вы о христианстве не слышали, вы бы и не спрашивали. Если бы, услышав, серьезно все обдумали и отвергли, вы бы тоже не спросили. Значит, на самом деле вы спрашиваете, стоит ли мне беспокоиться? Не проще ли жить, как жил? Разве мало доброй воли? Разве непременно надо стучаться в страшную дверь? Прежде всего я отвечу, что вы собираетесь быть хорошим, не зная, что такое хорошо. Но этого мало. Незачем спрашивать, накажет ли вас Бог за леность и малодушие. Они сами себя накажут, ведь вы передергиваете. Вы намеренно не хотите знать, истинно ли христианство, потому что боитесь, что с ним хлопот не оберешься. Так мы нарочно забываем посмотреть на доску объявлений, чтобы не увидеть там своего имени, или зайти в банк и справиться, не кончился ли наш счет. Так мы избегаем врача, чтобы не узнать о своей болезни. Человек, не верующий по этим причинам, не находится в честном заблуждении. Он в заблуждении нечестном, и нечестность эта окрасит его дела и помыслы, так как он утратил девственность разума. Честную хулу на сына человеческого можно простить и исцелить. Но если вы просто избегаете его, переходите на другую сторону улицы, не снимаете телефонные трубки, не распечатываете писем, это дело другое. Быть может, вы и впрямь не уверены, надо ли быть христианином, но вы прекрасно знаете, что надо быть человеком, а не страусом. Честь разума пала в наши дни так низко, что меня спросят, «А какая мне польза?» «Стану ли я счастливее? Стану ли лучше?» «Если вы в этом ручаетесь, что ж, приму христианство». Но я не хочу отвечать на этом уровне. Вот дверь, за которой вас ждет разгадка мироздания. Если ее там нет, христиане обманывают вас, как никто никого не обманывал за все века истории. И всякий человек, человек не кролик, просто обязан выяснить, как обстоит дело». А потом или всеми силами разоблачать преступный обман, или всей душой, помышлениями и сердцем предаться истине. Неужели вам безразлично все, кроме правильной жизни? Ладно, скажу уж, христианство поможет вам, и гораздо больше, чем вы думаете. А первая помощь будет в том, что оно вобьет в вашу голову очень важную и не очень приятную вещь. Все, что вы до сих пор считали приличной или правильной жизнью, добропорядочность, благодушие и многое другое, совсем не так всецелительно, как вам казалось. Христианство научит вас, что вы и дня не можете пробыть хорошим без Божьей помощи. Потом оно научит еще, что если бы вы и смогли, вы все равно не достигли бы того, для чего вы созданы. Простая нравственность – не цель жизни. Вам уготовано иное. Миле Конфуций, о Сократе не говорю, он был гораздо ближе к истине, просто не знали, для чего мы живем. Не знают этого и те, кто задает вопрос, с которого начинается статья. Если бы они знали, они бы поняли, что порядочность – чистейшая ерунда перед истинным замыслом о человеке. Нравственность необходима, но жизнь в Боге, к которой мы призываем, просто поглощает, вбирает ее. Мы должны родиться заново, все кроличье в нас должно исчезнуть. И то, что роднит нас с похотливым кроликом, и то, что роднит нас с кроликом ответственным, порядочным, приличным. Шерсть будет вылезать с кровью, и, изнемогши от крика, мы вдруг обнаружим то, что было под шкуркой – человека, Сына Божия, сильного, мудрого, прекрасного и радостного. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Желание «быть хорошим без Христа» зиждется на двух ошибках. Во-первых, это вам не под силу. Во-вторых, это не цель вашей жизни. Нельзя взобраться самому на высокую гору праведности, но если бы мы и взобрались, мы бы погибли во льдах и разреженном воздухе. Начиная с определенной высоты, не помогут ни ноги, ни топорик, ни веревка. Нужны крылья. Дальше придется лететь.
Это была аудиоверсия эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Человек или кролик». Вопрос о человеке – та тема, которая может стать общим полем для разговора верующего и неверующего. На это обращает внимание наш следующий собеседник, митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
В прошлый раз мы говорили о том, что во многом можно упрекать верующих именно на основании их веры, что они претендуют на то, что они ученики Христа. А вместе с этим, если сравнить жизнь верующего и даже его чувства, его переживания и его слова с тем, как бы поступил сам Спаситель Христос, то с ужасом видишь, какие мы все недостойны его ученики. Но то же самое можно сказать о любом человеке, который себя считает учеником какого-нибудь значительного учителя, верующего или неверующего, который человеку предлагает идеал жизни и который, если бы судил этого своего последователя, пришел бы в ужас от того, что из его учения сделали. И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной. Есть ли между нами, верующими и неверующими людьми, какая-то точка соприкосновения? Говорить о вере можно. Я помню неверующего человека, который мне сказал, ну ведь без веры жить нельзя. Разумеется, он не подразумевал веру в Бога. Он подразумевал такую уверенность в своем идеале, что можно верить всей душой, всем умом, всей жизнью своей в то, что стоит жить для этого и умирать для этого. Но не об этом я сейчас говорю, я говорю о другом. Нет ли какой-то точки соприкосновения, какого-то предмета, который является и для верующего, и для неверующего равнозначительным, абсолютом? Мне кажется, что таким предметом является человек. Одинокий, единственный в своем роде человек или коллективное человечество, общество. Мне вспоминаются два изречения. Одно изречение принадлежит безбожному писателю, который говорил, что пролетариату не нужен Бог, потому что человек является его Богом. Конечно, понимая это слово, не в том смысле, в котором верующий его понимает, а как предмет служения, тот предмет, ради которого стоит жить и жизнь свою положить. А на другом краю мышления человечества, мы можем найти святого Иоанна Златоустова, который говорит: «Если ты хочешь узнать, что представляет собой человек, не смотри вокруг себя на окружающих тебя людей, не поднимай глаза даже к палатам вельмож, а возвыси свой взор до престола Божия, и ты увидишь человека, Иисуса Христа, сидящего одесную Бога и Отца в вечной славе». Значит, и тот безбожник, о котором я говорил, и святой Иоанн Златоуст могли бы встретиться на вопросе о человеке. И мне вспоминается тоже другое место из письменности. В Деяниях апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь неведомому Богу. Этот неведомый Бог, как мне кажется, для неверующего, для безбожника, для верующего, для верующего любого вероисповедания или религии, является человек. Ради человека стоит жить. Ради человека стоит умирать. Ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равно справедливо для безбожника, так же, как для верующего. Есть тут некоторая, однако, разница. Верующий думает о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке как об отдельной особе и думает о нем как о части общества или человечества. В первом случае, в мировоззрении религиозном, весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полной мере, во всех его возможностях, беспредельно, не считаясь тем, какое это будет иметь последствия для окружающих его людей. Разумеется, я сейчас не говорю о том, чтобы ему дать стать преступником или вредителем. Я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты, и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества. И порой не только в данное время, но и в каком-то будущем, потому что гении всегда опережают свою эпоху. Они порой кажутся несовременными. Задумываешься порой, зачем? Оказывается, через 100 лет или больше именно то, о чем он говорил, именно то, чем он был, такое имеет значение, что все человечество центрируется на нем. Если говорить об человеке как о частице общества, то, конечно, его надо приспосабливать. То есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге, сделать человечество подобным механике какой-то, где каждая часть этой механики играет основную роль, но не имеет права играть иную роль. Мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая последняя ценность – человек или общество, коллектив или отдельная неповторимая особь? Каково место человека? Является ли человек особью, абсолютной, значимостью абсолютной, как для себя, так и для других, и для Бога? Или является он только частью сложной, чрезвычайно богатой и ценной механики? Есть место в Новом Завете, в книге Откровения, где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал даже любым существом, любою тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. в древности считал, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на Земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле, не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться, а порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща. Стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке, и, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким это образом? Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом или гением. И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком. Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, чтобы как бы подражать Ему, научиться из Его заповеди, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя. Для этого надо научиться вглядываться в эту личность. Надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человеком можно поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорит, что если даже Бог стал бы перед тобой и дал бы тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на который ты не можешь ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, а нужна гармония между тобой и им.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Суржского». Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».